Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем празднование светлого Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И сегодня неделя 32 по Пятидесятнице именуется неделей по Рождестве Христовом, потому что совпало как раз это в этот воскресный день с неделей по Рождестве Христовом. И поэтому в этот день переходящим праздником является память праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Это всегда в этот день празднуется память этих святых, но поскольку недели по Пятидесятнице бывают каждый год разные, поэтому совпадение именно в 30-ю неделю – это из-за переходящести пасхального цикла богослужений. И сегодня же память апостола и первомученика архидиакона Стефана. И мы должны как бы еще больше и больше вчитываться в события, связанные с праздником Рождества Христова, и благодаря нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, который благоволил прийти к нам на землю, стать человеком, чтобы самым теснейшим образом вступить в общение, искупить природу человеческую и каждому из нас дать шанс измениться из греховного в нового человека по образу, принесенному Христом, наследовать жизнь вечную. Поэтому мы должны как бы еще больше и больше размышлять о том, что же принесло нам Рождество Христово и что мы празднуем помимо самого факта рождения Бога-младенца, что еще мы празднуем в эти светлые, радостные дни, именуемые святками или святыми днями ради Рождества Господа Иисуса Христа. Прежде всего, мы должны уразуметь, что Рождество Христово принесло нам великий дар в лице величайшей, врожденной женами, Пресвятой Пречистой, Госпожи, Преснодевы, которая именно в Рождестве Христовом стала Преснодевой, и которая именно в Рождестве Христовом стала Богородицею, Матерью Бога. То есть девочка палестинская Мария была святой, чистой, жила, но произошло великое изменение из одного качества дерзновения, просто святого человека, чистого, там, девственного, произошло удивительное изменение. Она стала матерью воплощенного Бога, истинной Богородицею, истинной матерью живого Бога, второй ипостаси Сына и Слова Божия Иисуса Христа. Это тайна великая, непостижимая, невместимая. Мы исповедуем ее, мы верой содержим эту великую тайну, но постигнуть, как Бог стал человеком, невозможно. И как Богородица, человек, будучи человеком, могла принять невместимого, необъявленного всем миром, всей вселенной Бога. И поэтому богослужение только образно передает вот как бы величие, славу этого события и, естественно, славу самой Богородицы, что чрево ее стало пространнейшее небес. Ее сравнивают с херувимами, которые носят Бога, потому что она понесла в себе Бога. Это непостижимо. Но, тем не менее, мы исповедуем эту непостижимую тайну и понимаем, что с этого мгновения, когда она родила Сына Божия, она стала Матерью Бога, получив величайшее дерзновение, еще вот непосредственное, как мать к сыну. До этого она молилась Богу просто как одна из его чад, как одна из его творений. Вот. И хотя, может быть, по качеству и высшая, но никак нельзя было сравнивать с тем, что произошло в таинстве Рождества Господа и Спасителя нашего. После этого она получила такое дерзновение, как никто из тварей никогда не имел к Богу. И поэтому Святая Церковь совершенно справедливо не по человеческому разуму, а по Божьему откровению, и во все, что Церковь исповедует, есть богооткровенные истины. Так вот, одной из богооткровенных истин является, что Пресвятая Дева, Госпожа Богородица, ставшая Матерью Божией, является честнейшей херувим и славнейшей, без всякого сравнения, серафим. То есть высочайшие ангельские силы, чины вот, серафимов и херувимов никакого сравнения не имеют с качеством славой Пресвятой Госпожи Богородицы. То есть насколько удивительно, что человек во плоти мог приобрести такую славу. И она же восстановила как бы женское естество в новом качестве по отношению к Богу. Потому что до этого, поскольку Ева согрешила, и первая согрешила, вступила в общение со змеем и постигла, так сказать, справедливое наказание от Бога, изгнание из рая и мучительные роды вот, по плоти. Адам послушался Евы и подвергся тоже наказанию, но Ева первая пала, и поэтому она и женщины находились вот, до Рождества Господа Иисуса Христа в таком особом подавленном положении. Вот, с их голосом никто не считался, то есть они не имели никакого влияния и значения, несмотря на то, что вынашивали детей. Положение женщин было самое такое незавидное. И в Рождестве Христовом как бы это тоже было Господом исправлено. И мы видим, что, допустим, завет Бога с Авраамом и шел в основном по мужской линии, ибо знаменем завета послужило обрезание именно мужского населения Израиля, то есть или еврейского рода. Именно всякий мужчина в этом роде обрезывался, и это было знаменем завета с Богом. То есть, как бы через женщину или через девочку, то есть через женский род, нельзя было увидеть никакого знамения соединения с Богом, кроме того, что они были в подчинении у мужчин. То есть получается, что как бы они цеплялись за спасительное обетование только покорностью, преданностью, послушанием, подчиненностью, вот, представителям мужского рода в этом народе. Вот. А в христианстве, то есть в Церкви Христовой, Рождество Христово принесло то, что равно входит в Церковь Христову через таинство крещения, как люди мужского пола, так и люди женского пола. Поэтому явление вот, Пресвятой Богородицы, которая именно в этот день явилась, как Богородица, Матери Божией, является величайшим даром всему человечеству, но особенно женскому роду, за что они должны быть безмерно благодарны Богу и самой Пресвятой Деве, которая удостоилась вот этой великой славы вот через свой внутренний подвиг. Мы знаем, что Пресвятая Дева, Госпожа Богородица, по учению святых отцов, была научена Архангелом Гавриилом, который являлся ее ангелом-хранителем, Иисусовой молитвы еще до Рождества по плоти самого Иисуса Христа. То есть имя Иисус Христос было даровано раньше самого рождения Иисуса Христа. Оно было известно, и даже в Писании Ветхого Завета есть вот в третьей книге Ездри прямое указание, что «Сын мой Иисус, Сын мой Христос». Вот, если даже Писание это записано было, то, конечно же, по линии личного откровения праведники от Бога имели указание призывать это имя будущего, грядущего Мессию и Спасителя рода человеческого. И вот одним из таких великих праведников была Пресвятая Дева, которая получила это откровение. Единственное, что она не знала до времени, что именно ей предлежит родить того, кого она по имени уже призывала как Сына и Слова Божьего. И именно Иисусовой молитвой она приуготовила себя в сосуд, чтобы быть Богородицей, чтобы родить от Духа Святаго Бога во плоти, выносить и даровать всем нам. Поэтому величайшее значение имеет вот в нашем духовном возрождении призывание имени Иисуса Христа, которое, если оно работало еще до Его Рождества, то тем более оно стало работать уже для всех, а не для узкого числа избранников Божьих, а для каждого христианина после Рождества, после воскресения Христа, после Его искупительных заслуг, и тем более, что Он Сам благословил, позволил и даже заповедал молиться Его именем. Моление именем Иисуса Христа есть великое таинство. Оно непостижимо рассудочным умом человека, не только падшего и тлеющего в похоти человека, а даже любого святого, очищенного, совершенного, бесстрастного человека. Оно непостижимо для ангельских всех чинов. Это есть таинство. Мы не знаем, не понимаем, не постигаем, как происходит, что происходит, когда мы призываем имя Иисуса Христа, но мы знаем одно, что оно является для нас совершенным, божественным, святым, великим, пречистым, жизнеподательным, освящающим, дарующим благодать и соединяющим с живым Богом, имя которого мы и призываем. Это великая милость Божия, великое таинство, когда мы очень быстро можем одной мыслью соединиться с Богом через призывание Его имени. Нет ничего лучше, нет ничего надежнее, нет ничего быстрее. В церкви установлено другое великое таинство соединения, вы знаете. Это таинство Евхаристии, где человек может принять в себя, если он достойно подготовится, пречистое тело и кровь Христову. Но сравните два этих способа соединения. Не всегда мы можем, к сожалению, причаститься тело и кровь Христова по разным причинам. Не всегда бывает литургия, не всегда у нас есть возможность доступа к телу. То мы не готовы, то какие-то обстоятельства нас отделяют. Поэтому это великое таинство, как бы нами используется иногда, время от времени. А призывание имени Иисуса Христа нам заведено непрестанное. То есть сначала как можно чаще, затем оно переходит по благодати Божией в непрестанное, непрерывное делание. И тогда и соединение с Божеством проявляется как бы непрестанно. Поэтому для Него не нужно ничего, кроме нашего желания. Вот. Любишь Бога? Помни о Нем. Как помнить? Призывай Его имя смиренно, с благоговением, с целью покаяния, и ты будешь соединяться с Ним, получая от Него просвещение, откровение, вразумление, помощь, защиту и всякие блага, непостижимые сейчас для нас в этой жизни. Ибо мы очень часто в этой жизни видим свои блага через узкую призму своих плотских нужд или житейских нужд. Мы не видим всей полноты и широты благ Божий, даруемых нам, вот как бы в отражении на вечность. Бог смотрит на нас глазами вечности и ищет для нас блага вечного. «Не хочу смерти грешника, — говорит Господь нам в Писании, — а чтобы он обратился и жив был». И Бог все делает для этого. Это главная, важнейшая цель нашего пребывания на земле, чтобы обратиться к Богу и жить с Ним. Вот. И поэтому Господь действует вот в направлении этой цели. Мы постоянно уклоняемся в какие-то кратковременные, тленные, проходящие вещи. Нам кажется, что вот главное именно сейчас, там, допустим, получить исцеление своей болячки, не понимая, что именно эта болезнь или эта болячка, например, она очищает нас, удержит от грехов. Она нас смиряет и самым надежным служит как бы средством к достижению той цели, то есть соединения с Богом и вечной жизни. Но нам больно, и поэтому нам хочется по немощи избавиться от боли. И мы не думаем о вечности в этот момент. Мы не думаем о Боге, Его отношении к нам. Мы думаем только об одном. Ой, чтобы только сейчас вот перестало болеть. И таким путем мы постоянно, неосознанно даже, невольно противимся божественному к нам отношению, и мы противимся своему собственному спасению, не понимая, в чем оно состоит. Или теоретически мы это исповедуем, но когда доходит до практики, то в своей личной жизни, в своих страданиях, в своих скорбях мы противимся. И вот чтобы приучить нас к этой мысли, что Христос, явившийся на земле, и христианство, и церковь Его, и ученики Его, и последние, они связаны со скорбями, со страданиями, а часто и со смертями убийственными, потому что ненавидят нас за верность Христу и бесы, и люди, которые им подчиняются, и восстают, и даже часто убивают. И вот чтобы укрепить нас в этой мысли, в сегодняшнем евангельском чтении и рассказывается о событиях, связанных с Иисусом Христовым, о страданиях, которые появились вследствие этого славного Рождества. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови, свет разума. Мы исповедуем в эти светоносные дни, что в мир наконец-то пришел свет. До этого все люди сидели во мраке и сени смертной. Они кланялись демонам, идолам, жили по плоти, бессмысленно, бесцельно, неразумно, и все дальше и дальше удалялись от Бога, предаваясь богоборчеству, осознанному или неосознанному, явному или тайному. Поэтому пребывание во мраке способствовало этому жуткому состоянию людей. Мрак был мировоззренческий, мрак был богословский, мрак был по отношению к понятию, кто такой Бог, как Он сотворил мир, как Он сотворил людей, что произошло в результате грехопадения, какие последствия. И все то, что мы сейчас знаем, имеем возможность узнать от Святой Церкви, от Святых Отцов Церкви, это все было тогда еще закрыто, и действительно лежал на умах и сердцах людей полный мрак. И вот Рождество Христово принесло божественный свет. Прояснилось все в умах людей, прояснилось в сердцах людей. Люди были выправлены и могли избирать жизнь истинную, вечную, жизнь с Богом, в Боге и ради Бога. Этот свет был крайне необходим. Но, как говорит нам Священное Писание, многие из людей возлюбили тьму. И вот эти, возлюбившие тьму, не приняли Христа. Они не возрадовались Его пришествию. Им не нужно было спасение. Они себя определили на погибель и не хотели и не помышляли ни о каком спасении. И поэтому по отношению ко Христу и ко всем Христовым они заняли самую враждебную позицию. Лютая ненависть, неистовая злоба обрушивается на Бога-младенца, если по Божьему промыслу Бога-младенец хранится, то она обрушивается на тех, кто мог как-то быть причастным к его рождению. И мы видим, что дьявол в самом Рождестве Господа поднял лютую брань через свои орудия, одним из каких являлся Ирод Великий. Он был очень властолюбивый, гордый, наглый человек, абсолютно неверующий, хотя знающий о вере, но неверующий. И поэтому он опасался любой конкуренции со стороны возможных каких-то кандидатов. А здесь тем более пророчество было, что явится царь во Израиле, Мессия. И удивительно, что не верит человек, не верит ни Богу, ни Божественной заповеди, ни законы Моисея, ничего не верил. Но в то, что придет Мессия, он верил. Так же, как его последующий Ирод Антипа, уже когда Господь ходил и проповедовал, верил в возможность воскресения Иоанна Предтечи. Злодеи отчасти во что-то верят, но противится. Один убивает, пытается убить Иисуса Христа, другой убивает Предтечу. И вот через этого Ирода Великого обрушилась злоба на Бога-младенца. Но поскольку он не имел ясного представления, где он, кто он, потому что святые праведные волхвы, которые стали христианскими святыми, были ангелом уведены другим путем, а он рассчитывал, что они приведут его прямо к тому родившемуся царю, и ему будет достаточно убить одного, и все, проблема как бы его страсти, его болезненного властолюбия будет решена. На самом деле он посчитал себя поруганным и решил как бы отомстить всем младенцам мужского пола в этой области, в местности Вифлееме, в надежде, что уж один из них и есть тот. И он дал приказ целенаправленно избить всех младенцев мужского пола от чрева матери, то есть еще только беременных женщин, до двухлетнего возраста, потому что он этот срок узнал от праведных волхвов, которые имели вот указание от звезды, когда она появилась, но он не знал точно, когда роды произошли. Но взял вот этот двухлетний срок и просто приказ всех подряд перебить младенцев мужского пола, а если в чреве, то, конечно же, он не мог знать, кто там мужской или женский пол, еще не было приборов, и сейчас приборы то ошибаются, а уж тогда тем более. Поэтому, если в чреве находился, то били всех подряд, не считаясь с полом, потому что трудно было определить. Но таким путем, когда учитывается священное предание и писание, было убито по приказу Ирода 14 тысяч младенцев. И из-за того, что вспарывались мечами даже животы беременных женщин, убивая и мать, и младенца, находящегося в чреве, вошло в употребление выражение «кесарево сечение». По приказу кесаря, то есть правящего, вошло вот это распарывание живота, и в медицине мы знаем такой термин, вот с каких времен это ведется. То есть, когда спаривается поверхность живота, и с целью, конечно, не убийства ребенка, а наоборот, с целью сохранения жизни сейчас. Вот. Но сам способ спаривания зафиксирован у нас как термин кесарево сечение. Вот до какой злобы и безумия может довести страсть одного человека, если он находится у власти. И таким образом мы научаемся. Не успел Христос явиться в мир, он был сразу со стороны дьявола, и слух дьявола объявлен нежеланным. Он стал ненавистным. Еще ничего не сделавший младенец уже был люто ненавидим только за свою потенциальную возможность там что-то, кем-то стать. И они еще не понимали, с кем имеют дело. Но это уже вызвало лютую ненависть, злобу, и способ разрешения один был избран – убийство. Получилось, что взамен Бога младенца Господь попустил пострадать 14 тысяч невинных вифлеемских младенцев, которые были в народе Бога избранном. То есть это не были какие-то язычники или какие-то нечестивцы. Ирод избивал младенцев Бога избранного рода. Он поднял руку на своих. На свой род, на свой народ. И, конечно же, никакой человеческий ум это вместить не может. Но мы видим, это исторический факт. Поэтому рождение Христа напрямую сопряжено со скорбями, с гонениями, ибо семейство, мы видим в этом Евангелии, по повелению ангела, вынуждено было бежать в Египет. И Господь избрал не какой-то чудесно такой великий способ, ведь он мог мгновенно Ирода поразить и всех этих воинов в порошок превратить. Но Господь подчинил святое семейство и самого Бога-младенца обстоятельствам. Это очень важное тоже для нас научение, что мы крепко упали на Бога, верили, но не злоупотребляли, не обольщались, что я буду сидеть, палец о палец не ударю, а Бог будет меня хранить. Бог будет хранить, но тогда, когда мы будем подчиняться, смиренно слушать Его вразумление, его откровение, его голос или его ангелов, и смиренно исполнять. Потому что мы не знаем способ сохранности, способ сохранения нас от какого-то вреда и зла. Это не значит, что я буду сидеть себя дома на кресле и этим избавлюсь от всякого зла и вреда. Ничего подобного. Иногда нужно и бегством спасаться, и всякими другими средствами, которые Бог и открывает. Поэтому Богу угодно было спасти Богомладенца Иисуса Христа, Пречистую Матерь и праведного Иосифа бегством и жительством какого-то времени в соседнем государстве, в Египте. То есть в эмиграции Господь пребывал вынужденно, спасая свою жизнь и жизнь людей, которые его опекали. То есть, естественно, Пречистую Матерь и праведный Иосиф, который заменял ему отца. И это важное для нас поучение, чтобы мы не высокомудствовали, а смиренно принимали воздействие божественного промысла. И знали, что Господь чаще всего будет нам помогать, подчиняясь условиям и обстоятельствам нашего жительства. И вот в этих условиях и в этих обстоятельствах Он будет использовать какие-то возможности для нашего сохранения, а не любой ценой. И если мы это не разумеем, мы попадаем в дьявольскую ловушку, как и сатана искушал Господа, когда сказал: «Прыгни с высокого здания вниз, ведь написано, что ангелы твои заповедуют сохранить тебя во всех путях твоих». Господь отверг это искушение. И мы должны отвергать это искушение, как бы чрезмерное упование, что вот я буду сидеть на диване, и ничего со мной не случится. Случится, потому что ты не смиряешься. Ты не подчиняйся воле Божией, что надо подняться, бросить все и побежать. Вот в этом и есть спасение тебя и сохранение, что ты послушался голоса и побежал туда, куда Бог указал. Обратите внимание, что было указано, куда бежать, но не были указаны сроки. А сказано: пребывайте там, пока месть вам не будет открыта. То есть они жили какое-то время в неведении. И только когда ангел явился, он сказал: все, возьми от отроча и матери его и возвращайтесь в землю Израилеву. Почему? Потому что умерли все, искавшие души младенца. То есть Господь выжидал, Господь Бог выжидал естественной смерти врагов Бога младенца, который в тот период как бы в лице Ирода были. И когда умер, то опасность миновала, опять было благословлено вернуться в землю Израилеву, ибо промысл Божий определял Господу быть там. И по откровению же дополнительному было вселение в пределы Галилейские и именно в город Назарет. И тогда открывается пророчество древнее, что он Назареем наречется. И здесь тоже мы видим, что как трудно бывает понимать пророчество, потому что слово «Назарей» в иудейской традиции имело значение другое. Это был человек, который дал обещание Богу, безбрачия, там не срезание волос, не вкушение от виноградной лозы. И вот такие обетования, он как бы был этим посвящен Богу и вел особый образ жизни, как бы это монахи до монашества. Ветхозаветная, как бы такой разновидность монашества, ну, вот, ну, как бы отдельными отшельники. Вот. И поэтому услыхал это пророчество, конечно же, верующие люди того времени могли думать, что речь идет именно о обете назарейства, то есть что он назовется Назареем, поэтому. А толкование, да, то есть откровение, показало, что на самом деле речь шла о месте пребывания Господа вот с момента возвращения из Египта до явления Израилю. Таким образом, мы должны научиться, что христианство это не есть только какая-то радостная, благая весть. Она радостная, благая весть по отношению к вечности, что мы имеем возможность избавиться от вечной смерти, примириться с Богом и войти в жизнь вечную. Но на земном поприще она может быть совсем не радостной. Наоборот, мы практически обречены на постоянное несение ущерба, на гонение, на лишение, на болезни, на скорби и даже на мученическую смерть ради Христа. Иногда это может быть смерть, как вот невинных младенцев, которых как бы из-за поисков Бога младенца предали смерти, а Бог им даровал великие венцы мучеников. Но это были неосознанные мученики. Был великий пророк, стоявший между Ветхим Новым Заветом и крестивший Господа, это Иоанн Предтеча Креститель, который тоже получил мученический венец, но он пострадал за правду Божию, а как бы не непосредственно за Христа. Хотя он и крестил Христа, и связь, конечно, есть, он указал на Агнца, но он пострадал за обличение неправды, нарушение именно Ветхого Завета, то есть по закону Моисея. То, что Ирод Антипа взял себе в жены жену, которая была за его братом, он Филипп, он еще был живой. То есть, и в этом был акт прелюбодеяния, и Предтеча обличал именно конкретно этот грех, и за это и пострадал. Поэтому, хотя он и сознательный мученик, но мы еще не можем сказать, что он сознательный мученик непосредственно за Христа. Хотя за Бога он пострадал и за правду Божию, но не за Иисуса Христа. А вот первым, поистину сознательным христианским мучеником в церкви считается святой апостол и архидиакон Стефан, память которого сегодня мы светло празднуем. Это тоже не случайное совпадение, а как бы развитие этой темы, что последователи Христа обязательно связаны со страданием, иногда с мучительной смертью, которая дарует им вечную жизнь. И вот в лице этого великого мужа, исполненного Духом Святым, имеющего великий дар слова, и он этот дар использовал для обличения богоубийственных иудеев. Он прямо им рассказал всю историю Израиля уже из видения новозаветного, из видения евангельской радостной вести, из видения как бы нового человека во свете Христового пришествия. Он показал всю пагубность отступления этого народа и страшные, но справедливые, правдивые слова сказал в отношении иудеев, особенно правящей верхушки, старейшин, книжников, фарисеев и первосвященников. Вы всегда противитесь Духу Святому. Вот какое обличение вынес Дух Святой устами этого дивного и праведного мужа. Противление Богу и противление именно третьей ипостаси, Духу Святому, потому что иначе Бога никак нельзя было достать. Они противились вот когда Дух Святой приходил воздействием, они противились всегда. Они противились посланникам Духа Святого, пророкам, ибо они вещали Духом Святым, пророчествовали о грядущей Мессии и о наказаниях Божьего народа Духом Святым. Они постоянно противились. И что мы видим в Новом Завете? Повторяется, но как бы еще на более страшном уровне, потому что уже отвергаются не просто пришедшего искупить, а уже искупившего, пострадавшего, возглавившего церковь. И отвергается Духа Святого, который уже был у них в храмах, в монастырях, в епархиях, в местных церквях. Его изгоняют. Ему противятся уже новозаветные первосвященники, священники, фарисеи, книжники отступнических православных и кривославных структур. Вот какое страшное, безумное злодеяние совершают новозаветные первосвященники, книжники и фарисеи. И мы должны это видеть и разуметь. И еще, что мы можем увидеть в Рождестве Христовом и как бы в первых днях жизни Господа нашего Иисуса Христа во плоти, это о Церкви Его пророческое предзнаменование. Потому что что в начале, мы знаем, закон бывает, то как бы повторяется и в конце. Если в начале с главой Церкви, маленьким еще Богом-младенцем, Иисусом Христом, началось неистовое злоба со стороны власть придержащих того времени и гонение, и вынужденная эмиграция в бегство за границу, то это же происходит с Церковью в последнее время, уже со всей полнотой Церкви, которой главой остается Иисус Христос, но Он уже недостижим как глава, Он вознесся и сел одесную Отца. А мы оставлены достижимыми для бесов и злых людей, и правителями века сего. И поэтому мы не смутимся, видя, что повторяется как бы уже в конце подобное, что было с Господом. Мы должны радоваться, что мы подобляемся своей главе, первому страдальцу и первому вынужденному, гонимому, вот, Господу Иисусу Христу. Если нас гонят, и мы вынуждены сейчас жить за границей своего отступившего от Бога Отечества. В рассеянии, в эмиграции. Потому что там ищут убить нас. Определенные одержимые бесом люди. Поэтому мы уже готовы. Рождество Христово нас и к этому приготовило. То и в конце, и завершится все это, конечно же, самым лютым злодеем за всю историю человечества, концентрацией всякого зла, нечестия, богоборчества, богопротивленчества, богоненавистничества в лице антихриста, зверя. Вот. И в этом смысле великий Ирод является одной из икон антихриста, как и многие другие мировые злодеи. И поэтому окончательно как бы вот церковь будет гонима от самого антихриста зверя, но Господь, мы знаем из Откровения на Богослова, сохранит особым образом как бы ядро этой церкви, вот, то есть саму церковь, но как бы в лице небольшого ядра, вот, в особом месте. Но остальные ее чада будут преданы мученической кончине, страданиям и мученической смерти. Поэтому мы должны быть готовыми. А подготовка идет через внутреннее наше перерождение, через покаянное изменение себя, через призывание дражайшего, сладчайшего имени Бога человека, Иисуса Христа, ибо это имя содержит в себе все для нас необходимое для спасения, и в том числе, призывая его, мы призываем страдальца, мученика, умершего на кресте. Значит, и этим уготавливаем себя на возможные кому-то из нас страдания, а может быть и мученическую смерть, если Бог сподобит. Поэтому не оставим этого важнейшего делания, но и в свете Рождества Христова еще больше утвердимся в нем, еще больше укрепимся, еще с большим осознанием будем шествовать этим великим спасительным деланием. И да будет помощь рожденного в Вифлееме Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, ставшей Богородицей в этот день, и всех святых с нами в этом спасительном, богоугодном деле. Аминь.